Звал проповедь, зачем ходить в церковь? Зачем вы ходите в церковь сюда? Зачем вообще люди ходят в церковь? Ну, я не знаю, можно ответить сразу же. Я хожу, потому что ту-ту-ту. Но у каждого есть свои причины, почему он ходит в церковь. Или это могут быть первоначальные причины. Сначала люди ходят в церковь, чтобы исцелиться. Я знаю вот многих людей, которые ходили в церковь, они, может быть, чуть-чуть верили, но они приходили в церковь, чтобы получить исцеление. Или чтобы их дочь или сын получили исцеление, освобождение от наркотиков. Ну, как бы я встречал таких людей. Вы знаете, Иисус не против был, когда к нему приходили, чтобы поесть. Он накормил 5000, потом собралось еще 1000. Он не против был накормить. Когда к нему приходили исцелиться, он не против был исцелять. Они исцелились и пошли дальше. Он не против был это делать. Я верю, что когда люди приходят в церковь, у них какие-то другие мотивы. Не только любить Господа, а какой-то другой мотив просто может быть. Я верю, что Иисус не отталкивает, не говорит, ах, ты должен приходить и только любить меня и прославлять меня. Нет. Он говорит, знаете, у Иисуса, я не знаю, как... Я учился в Днепропетровске, может, я рассказывал уже вам. И там у нас дедушка преподаватель был, ему лет 70 было. Да, Влад? Нет, Влад. Мы с ним вместе в Днепропетровске в 97-м году учились. Ему лет 70 точно было. Ну, если не больше. Он еще уехал назад в Канаду, еще женился. Такой дедушка был. Знаете, такой маленький. Он мне пиджак подарил, мне так нравился. Теплый такой, зимний. Он такой живой был. У него глаза, знаете, светились. И у него было полное принятие. Я не помню, о чем он даже учил нас. Я помню, о чем учил Эд Бауман, а другие преподаватели, они с Канады к нам приезжали. Но вот о чем он преподавал, вот не помню. Но я помню его глаза, его принятие. Я помню, когда вот рядом с ним стоишь, он, знаете, улыбается и светится. И ты рядом с ним вот чувствуешь, что ты принят полностью, безоговорочно. Ты просто принят и все. Вот таким, какой ты есть, ты им принят, он тебя любит таким. Я верю, что Иисус такой же. Почему грешники хотели быть с ним? Все эти алкоголики, тунеядцы, проститутки, все хотели быть с ним. Потому что у него, знаете, такая была, как сказать, аура, или как это назвать. Вот возле него было принятие. Человек понимал, что он принят, он понят, он... Ему не нужно было даже что-то говорить. Почему Мария не могла уйти от ног Иисуса Христа? Она сидела и не могла вырваться. Марфа подбегала, говорит, пошли помогать картошку чистить. Она сидела. Марфа подбегает, пошли, чай будешь заварить. Мария не могла просто уйти. Слава Богу. У Христа есть такое, как принятие. У его ног, или как хотите назовите. Я верю, что и в церкви должно быть такое. Такое состояние, такая аура, ну, такой дух. Или как еще, я не знаю, как выразиться. Но я надеюсь, что вы меня понимаете. Должно быть принятие. Что когда люди с нами общаются, они должны понимать, что они приняты. Почему? Потому что Бог, Библия говорит, что Он умер за грехи наши. И воскрес для оправдания нашего. Представьте, если бы сегодня Иисус злился бы за нас, за наши грехи. Не знаю, Он бы убивал бы, наверное, нас. Но Он не злится, Он любит нас. Когда мы даже согрешаем, Он любит нас. У Него есть принятие. Почему есть принятие? Потому что у Него есть любовь. Тем более, Библия говорит, что Его любовь, Его принятие, Его надежда излилась в сердца наши Духом Святым. Значит, и это есть посреди нас и в нас. У нас есть, мы можем принимать безоговорочно, знаете, не объясняя, не требуя объяснений, почему ты так поступил, а? Почему ты украл кошелек? А ну давай объясняй. Знаете, принятие. Конечно же, мы, знаете, не такие вот. как грешники, а, украл, ничего, по благодати все спустится, да, Бог простит. Нет, 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 нет. Но есть принятие. Иисус принимает, чтобы изменить. Аминь. Иисус принимает, чтобы сердце стало другим. Он принимает и говорит, иди и больше не греши. Читали? Он принимает и говорит, все, ты теперь другой. И когда мы приходим действительно к Иисусу, следуем за Иисусом, наши жизни меняются. Я уже рассказывал, меня никто не учил, что матюкаться плохо. Я матюкался после того, как еще покаялся какое-то время. Потом вдруг как осознал, думаю, я не знаю, меня никто не, ну, никто из людей не говорил. Ну, я стоял, я весь красный был, у меня все горело, думаю, что я делаю? Я не знаю, я чуть не сгорел там со стыда, ну, на работе. Иисус принимает, но Он изменяет нас. И зачем мы ходим в церковь? Слава Богу. Церковь, вы знаете, что это церковь, да? Это собрание святых, экклесия с греческого, это просто собрание. Это собрание святых, как переводится греческое слово «экклесия». Само слово «церковь» или «здание» не существовало. Всегда это имелось в виду и подразумевалось в Новом Завете. Это именно собрание, это не здание, не, даже не католический храм, не синагога, не православная церковь, не буддийский храм. Это собрание людей, все. Церковь – это собрание людей. И когда мы говорим «церковь», да, в мире, подойдите, спросите, что такое церковь? Ну, это храм. Мы же с вами уже научены, понимаем по Евангелию, по Библии, что в Новом Завете экклесия, церковь, это всегда имелось в виду собрание святых людей. Где бы они ни собрались, на пляже, в помещении, в офисе, на улице, в кафе, это церковь. То есть церковь это... везде, где мы с вами можем собираться. Слава Богу. Церковь это как, знаете, как духовный институт. Как меняются люди, меняются апостолы, пресвитера, пастыря, служителя. Но сама суть церкви остается, сам дух церкви остается. Потому что она рождена от Духа Святого. Ее невозможно убить или изменить. Потому что сам стержень и глава этой церкви является Иисус Христос и основание этой церкви. Аминь. Поэтому мы с вами находимся именно в такой церкви. Проходят столетия, меняется все, и страны меняют свои пределы. Но церковь была и остается вне земных границ, вне земных континентов. Аллилуйя. Это то, что основал Господь. Однажды Он сказал, мы с вами уже вспоминали, «Я создам церковь, которую врата ада не одолеют». Слава Господу! И Он еще сказал, что если бы Мое царство было от мира сего, то Мои служители бы подвязались бы и послужили Мне, защитили Меня. Вообще, всех бы уничтожили за Меня. Но царство Мое не от мира этого. Он однажды это сказал Понтию Пилату перед казнью. Царство мое не от мира этого. Иногда мы думаем, что ну, церковь украинская, христианская церковь, знаете, она может быть и украинская, конечно, потому что мы живем на Украине, но это Христова церковь. Аллилуйя. Может быть, конечно, да, мы украинцы, мы, у нас есть законодательство, по которому мы зарегистрировались и так далее. Но мы Божья церковь, во-первых. Даже если законодательство запретит нам собираться и скажет все, точка. Ну, это никак не повлияет на работу и служение церкви. Аминь. Мы с вами все равно продолжим собираться, все равно продолжим молиться, все равно продолжим распространять Евангелие. Потому что это Божья церковь. И давайте откроем первое, где описана церковь. Как она родилась? Это в Деянии апостолов. Кто читал Деяния апостолов? Как она началась? Знаете, да? Зачем я хожу в церковь? Мы сначала определим вообще, что такое церковь, как она устроена, а потом, нужно ли вообще сюда ходить. Может и не надо. Не, ну. Мы сейчас доизучаемся. Деяния. Первая глава. И собрав, 1 глава, 4 стих. «И собрав их, то есть Иисус, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Поэтому они, сойдя, спрашивали Его, говоря: «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и в Самарии, и даже до края земли». И после этого Иисус вознесся, апостолы еще стояли, что высматривали, не поняли вообще ничего. Потом ангел сказал: «Что вы смотрите? Идите домой, ждите дома». И вторая глава. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». И вот это слово «единодушно», оно употребляется множество раз и многообразно в Новом Завете. Единодушно. Единодушно. Единодушно возвысили голос Богу, единодушно стояли в молитве, там мы дальше будем читать. Единодушие. Они не были каждый в своем доме, но они вместе пребывали, молясь Богу. Иисус сказал им: «Ждите обещанного от Отца». И они не пошли ждать где-то на работе, но они именно в эти праздничные дни, когда в Иерусалим собиралось больше миллиона людей в праздники, то есть это было, ну, там скопление было, как в Бердянске раньше было, там 300 тысяч живет, 200, а когда сезон, приезжает до миллиона и больше миллиона людей, все кипит, городочек маленький, и все. Так было и в Иерусалиме, множество народа было. И они были вместе. Их было около 120 человек. Они были вместе, молились. И вдруг, внезапно, Библия говорит, сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. В украинском переводе слово стоит так нагло. Не знаю, почему так перевели Агиенко. Нагло сделался шум с неба. То есть, внезапно ворвался шум с неба и наполнил весь дом, где они находились. Явились им разделяющие языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В это время они говорили на разных наречиях. То есть в Иерусалиме было множество разных людей, кто откуда евреи приходили, как паломники, поклониться Господу. И у каждого было свое наречие. Апостолы говорили на всех этих языках. О славе Божьей, о Иисусе Христе, о воскресении. И когда люди услышали это, говорят: откуда они знают все это? Они, наверное, пьяные. Они напились вина. Но Петр встал, исполненный Духа Святого. Раньше он боялся, помните, да? Рыбу, что он только не делал за это время. Но он тут встал, было множество людей. Я не знаю, у кого бы хватило сразу смелости встать. Не знаю, 100 тысяч человек в Иерусалиме, все ходят, что-то делают. Представьте, он встал и во весь голос как закричал: это Бог повелел, Бог сделал, воскресил из мертвых и так далее. И он начал проповедовать о славе Божьей. И что произошло, мы не будем все читать. 37 стих. «Услышав это, они умилились сердцем», то есть их сердца потряслись, да? «И сказал прочим апостолам: что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Ну и так далее. Другими словами, он объяснял и рассказывал им, что должно было произойти. Первое, они в единодушии пребывали в начале самом. Это было рождение церкви, когда Дух Святой сошел на них. Это было рождение церкви на земле. Они еще не знали, как все должно быть устроено, как должно работать. Вообще, поначалу они даже в храм ходили, в синагогах проповедовали. То есть, по обычаю шли в храм. Хотя была уже создана церковь. Но давайте дальше прочитаем. 42 стих. 41. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Ух, здорово, да? Нам бы так, вышли на площади свободы, попроповедовали, и 3000 спаслось. Было бы здорово. Представьте, раз и родилась церковь, 3000 человек. Ну, там на следующий день еще 5 приложилось. Ну, еще каждый день прилагалось и прилагалось и прилагалось. Ну, первые недели, всего лишь первые недели 13 тысяч, грубо говоря. Это минимум 13 тысяч человек. Ну, у нас зал всего лишь 282 места. Ну, что-то такое. Представьте, 13 тысяч. Ну, я видел Тедди Джейка, там, Кеннета Копленда тоже огромный, там, по 10-15 тысяч человек. Ну, это много. И это первые недели всего лишь, когда родилась церковь. Представьте, 120 человек, которых первых крестили, как все должно быть устроено. Это же какая-то организация, правда же? Это какой-то... Не знаю, менеджмент, какое-то управление должно быть. Как с ними справиться? Не все знали Писание. У всех, представьте, что у 13 тысяч что-то могло твориться. У кого-то две жены, у кто-то два мужа. Что-то могло только твориться. 13 тысяч, пух, и покаялись. Они же до этого жили, ну, кто как понимал, и тоже приходили просто поклониться Господу. Кто религиозно, кто из-за родителей. Ну, это такие же люди, как и мы с вами, как и вокруг нас были. И представьте, 13 тысяч человек сразу, что с ними делать? Не знаю, я когда думал, у меня же замиралось. Как организовать ячейки, как организовать собрание, чтобы все собирались. Как организовать прославление. Фух. Я сразу замер. И тут же вспомнил, что Дух Святой участвовал в рождении церкви. Дух Святой участвовал в том, чтобы эти 13 тысяч родились свыше. Аллилуйя. И Дух Святой, знаете, иногда называют, оно в Библии у нас называется «Деяния святых апостолов». Но кто-то говорил, что это не «Деяния святых апостолов», это «Деяния Святого Духа». Апостолы всего лишь были послушны Духу Святому. Представьте, 13 тысяч человек, исполненные одним и тем же Святым Духом. Духом радости, Духом премудрости, Духом устройства. Знаете, Дух Святой распределял дары. Дух Святой помогал, участвовал во всем этом. Дух Святой Филиппа носил. Сейчас не носит, наверное, маршрутки есть. Раньше не было машины. Дух Святой участвовал в спасении людей. Говорит одному Анане, пойди помолись за Павла, он сейчас ждет, он слепой, он ждет, когда ты к нему придешь и помолишься. Меня ждет? Да. Я ему сказал, он ждет тебя. Представьте, он соединил как бы всех, отождествил, сделал единодушными. Единодушно это не значит, что мы поболтать нам просто вместе весело. Вместе весело чай попить. Единодушие в Библии не это подразумевает. Единодушие это были в одном духе. В одних стремлениях, в одних желаниях. В одном духе. Я верю, что и любая церковь так устроена. Если это была первоапостольская церковь, знаете, это как пример. Вообще это феномен. Первоапостольская церковь это феномен. Больше, сейчас, по крайней мере, я не знаю, может быть, раньше были, я еще не всю историю знаю. Но сейчас нет таких церквей. Кто-то может поспорить, что есть. Сейчас нет таких церквей. Я вам докажу чуть позже. Сейчас нет таких. Хотелось бы иметь ту же силу, хотелось бы иметь то же помазание. Аминь. Да, пока. И смотрите, дальше прочитаем с вами 43 стих, 42 опять. «И они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, преломлении хлеба и в молитвах». То есть эти все люди, которые только обратились к Богу, были рождены свыше, приняли Духа Святого, приняли крещение, они пребывали в учении апостолов, то есть какие-то временами апостолы выходили, обучали, проповедовали. Нового Завета еще не было, был только Ветхий Завет, то есть Пятикнижие Моисеева и пророки, псалмы. И апостолы учили. Потом они были в общении. Ну, кто, где, как. Две семьи сошлось, общаются, пьют чай. Общение. Ну, домашние группы, не знаю, как там, кто как называет. Но они постоянно друг с другом общались. Не было такого, что какой-то верующий, я здесь не нашел. Раз, и на месяц где-то пропал сам по себе. Ну, я не видел здесь в деяниях такого, честно. То есть они имели какую-то хотя бы взаимосвязь. Тогда не было телефонов. Они были в единодушии, но тогда не было телефонов. Трудно вообще, хотя у нас телефоны тут каких-то 20 лет, 15, даже не представляешь, как без телефона, да? Идешь кому-то, приходишь, там никого. Так весело было. Хорошо. Но у них было единодушие, без телефонов, без всяких средств связи, без скайпа, без вайбера, без ватсапа. Аллилуйя. Они могли пребывать в единодушии, они общались как-то вживую. Они находили время, у них было для этого и время, и желание. Слава Господу. И в преломлении хлеба. Имеется в виду преломление хлеба, хлебопреломление, которое мы делаем раз в месяц. В первой церкви это было практически каждый день. Они собирались вместе, ужинали, кушали, обедали и преломляли хлеб. И последнее в молитвах. Они собирались не только для того, чтобы поболтать, а вместе помолиться. Аллилуйя. Слава Господу. И был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. Ага. Я за единодушие еще. 4:23. Прочитаем с вами. 4 глава, 23 стих. А потом вернемся сюда. Апостолов заключили в темницу, сказали им не проповедовать Евангелие, а потом отпустили. И 23 стих. «Быв отпущены, они пришли к своим». Да, Деяния 4:23. «Быв отпущены, они пришли к своим». Ну, к своим, наверное, к женам пришли. Ну, не может быть, они не пришли они к женам. Ну, они пришли к своим, имеется в виду, свои это в церковь пришли. И там и жены, я думаю, находились. Ну, по идее, ну, все же единодушие было. Я еще раз повторю, это феномен, который был. Это, ну, не знаю, я когда читаю, у меня кто-то из проповедников говорил, я мечтаю, чтобы первая церковь, как бы возродить эту церковь. Думаю, тебе первому придется машину продать. Это, ну, дальше уже впоследствии, это было, ну, буквально длилось 60-80 лет. Дальше уже, ну, как бы, более все, как, успокаивалось. Само рождение было таким, ну, мощным, сильным, красивым, потрясающим примером на века. До сих пор мы с вами, вот прошло 2000 лет, а мы с вами об этом читаем. Слава Господу. И 4:23. Они пришли к своим, пересказали, что говорили им пересвященники, старейшины, как им запрещали проповедовать. И все, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Боже, аллилуйя!» Все вместе начали молиться. Аллилуйя! Не было там, а что ж делать теперь? А что ж теперь делать? Представьте! Да молиться будем! Аллилуйя! Ой, что же делать? У меня там проблема такая. Вау, давай молиться! Слава Богу! И я хотел еще прочитать там, ну, дальше написано, как Петра заключили в темницу, и ангел освободил его. Библия говорит здесь же в Деяниях, что между тем церковь прилежно молилась о нем. церковь молилась о нем. Я повторю, 13 тысяч человек, и церковь молится о Петре, чтобы его отпустили из темницы. 13 тысяч человек. Ну, я себе представил, 13 тысяч человек, евреи. Представляете евреев? У них есть связи, какие-то рычаги. Петр в темнице. Давайте позвоним еще кому-то. Ну, сейчас решим этот вопрос. Что там надо, сейчас соберем. Ну, могли бы они так поступить. Ну, мы иногда так поступаем. Давайте что-нибудь придумаем. Кому, дяде какому-то позвоним и решим вопрос. Давайте в Азов позвоним, и чтобы приехали там, попросили. Ну, есть такие христиане, почему-то так поступают. Первая церковь все делала в молитве. Петр в темнице, никаких деловых, блатных и так далее. Мы молимся. Знаете, нам в тюрьме иногда подходят и говорят, я задолжал там. И когда человеку говоришь, ты в церкви? Да, я в церковь хожу. Давай будем молиться. Ну, мне надо отдать. Я говорю, давай будем молиться. А мне надо отдать. Я говорю, все, мы не занимаемся, мы церковь, мы молимся. Знаете, вроде бы верующие, но не понимают, что есть сила огромнейшая в молитве. Не, ну мне надо 300 гривен отдать, а то меня побьют. Я говорю, ну ничего, побьют, что с тебя? Ничего страшного. О, церковь. Я говорю, ну я тебе предлагаю выход в Господе. Если мы с тобой согласимся, будем молиться. Послушай, ни одного еще не били, не убили, за кого мы молились, с кем стояли в вере. Кто не хотел, тому челюсть сломали. Потом приносили ему молоко из трубочки, сербал. Те, кто стояли, говорят, давай, хорошо, будем молиться. Я не пойду по пути мирскому. Мы не будем так поступать. Мы не будем подкармливать этих всех сигаретами и так далее. Мы будем молиться, все. Убьют, так убьют. Все, аллилуйя. И Бог спасал. Бог являл свою силу, как и здесь с Петром. Церковь встала и молилась. Никаких этих писем, никаких протестов за или против. Молитва была. Единодушно собрались в молитве. Никто не обвинял. Это может быть Петра за то, что он предал. А? Все-таки настигло наказание. Ну предавал же. А? Все-таки пришло отмщение. Господь сказал, мне отмщение, я вас дам. Никто. Все в молитве единодушие. Я еще раз говорю, это феномен. Такое единодушие было, не знаю, мне кажется, только тогда. Хочется, чтобы это вернулось. Хочется, чтобы мы единодушно были всегда друг за друга. Не только когда все хорошо поступаем. Не только когда у всех все хорошо. Но когда у кого-то плохо, чтобы мы были друг за друга. Как они были друг за друга. Что бы ни происходило, Петр в тюрьме. Нет, мы за него. А вдруг я в тюрьму попаду, не знаю почему. Хотелось бы, чтобы кто-то за меня был. Ну, хотелось бы, и вам хотелось бы, чтобы если вы куда-то попали, чтобы были кто-то был за вас. Не против. Церковь вообще должна, и, ну, должна была устроить, как израильский народ. Израильский народ – это тоже феномен, если вы знаете. Государство, образовавшееся за один день. Это феномен. В 49-м, да, по-моему, году, пух, и стал Израиль. Аллилуйя. Милости просим, Израиль. Один день. Война, 6 дней нам достаточно. Разгромить вот эти все полчища арабов. Пух, двумя танками, тремя танками. Аллилуйя. Это феномен. И феномен то, какие у них были законы. Представьте себе общество, огромный народ, больше миллиона человек. И Бог говорит им, второзаконие, по-моему, 15 глава, он говорит, если у вас будут рабы израильтяне, на 7-й год отпускайте. И не с пустыми руками, а давайте им благословение, которое они заработали. Говорит, 6 лет можешь сеять пшеницу, все хочешь, засевай. На 7-й год ничего не сей, земля сама собой даст урожай. При наших технологиях это невозможно. Постоянно гербициды, все эти, всякая ерунда. Там само по себе ничего не вырастет. 7 лет засевали, 7-й год благословения. Все едят с поля. Все бомжи, все нищие, все кушают с поля. Представьте, собирают. Бог говорит, не собирай края пшеницы. Не собирай края виноградника, а пусть это будут пришельцы в дове сироте. Бог постоянно заботился о народе, и такие законы были. 7 лет, если брат твой попадет в рабство, как в рабство попадает, да, как мы в кредит иногда попадаем, нужны срочно деньги, раз пошел кредит взял, как мы иногда в рабство попадаем. Он говорит, все должно каждые 7 лет обнуляться. Каждые 7 лет обнуление. И заново. Я думаю, представьте, если бы у нас так было, в нашей хотя бы стране или во всем мире, нас бы кризис не постиг мир и в 30-х годах не постиг, в 2008 году не постиг бы кризис. Представьте, такое обнуление. Раз, и должников всех банки списали кредит. Заново начинаю. Ну, представьте, это невозможно представить, я понимаю, но это же система так построена. А если по Божьей системе построить, мы бы вообще... Ну, отгородились бы от всех этих кризисов. На 49-й год, 50-й год, юбилейный год, вся земля должна была возвратиться к своим хозяевам. Все, что кому, кто у кого забрал какую землю, кусочек, все должно было вернуться, вся недвижимость, все должно было вернуться на свои места. Представьте, у всех была возможность начать заново. Бог давал второй шанс, третий шанс каждые 7 лет. Каждый 50-й год это было вообще полное прощение. Он называется юбилейный год. Трубили трубами, аллилуйя, радовались. И неважно, когда вы землю там забрали. Может быть, вы забрали в 48-м году, наступил 50-й год, ты должен отдать. Представьте, если бы первая церковь была такой же. Мы с вами, да, читали, вот вторая глава, прочитаем давайте еще. 44 стих. Все верующие были вместе, имели все общее. Уже тяжело себе это представить. И продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Это феномен. Представить себе сей час такое... Ну, просто бы и не хотелось. Не, ну, когда у меня ничего нет, да, аллилуйя! А когда у нас что-то есть, да, думаешь, ну... Ну, у каждого было, знаете, это не происходило так. Все, мы церковь, так, что у тебя, давай продавай. Это был не коммунизм, слава Богу. Знаете, это было напоено Духом Святым. Она не из Сапфира, когда умерли, когда они пожадничали, да? Продали за 100 тысяч, а апостолам сказали за 50, ну, грубо говоря. Апостол сказал, слушай, все это было твое, мог бы вообще ничего не приносить, но зачем ты обманул? И упал замертво. Жена пришла, говорит, ты раскаешься или нет? Вы за столько продали, за сотню действительно продали землю? Апостол, слушай, ну совесть имей, тебе и так принесли, будь благодарен. Да не надо. Ваша пусть вам и будет. Это Божья церковь, это Божий народ, это святой народ. Аминь. И жена упала замертво. Только юноши вошли, похоронили мужа. Это, опять нужно. И страх был на всем народе. Это феноменальная церковь, слава Господу. Не знаете, о чем я молюсь? Чтобы в последнее время это повторилось. Чтобы было то же единодушие, чтобы была та же ревность. Чтобы когда Дух Святой побуждает, мы были Ему послушны. Знаете, не ужимались, не прижимались. И считали, когда здесь говорится, ну, все же верующие были вместе и имели все общее. Это не значит, что ко мне домой Бог придет. Давай жрать, давай. Общее имелось в виду, что он мог рассчитывать, что я помогу. Общее имелось в виду, что вы можете на меня рассчитывать. ну, я не чужой вам. Знаете, как у меня мама рядом живет, но я не прихожу и не лажу у нее в кошельке сам и не беру что-то денег. И так же само она ко мне домой не приходит, ящик не открывает. Ага, что тут у тебя есть? Давай возьму пару сотен себе, все. Потом позвоню, скажу. Общее имеется в виду. Алло, Олег, давай мне деньги там надо. Хорошо. Сейчас это принесу. В этом смысле общее. Что они могли быть друг за друга всегда. Они могли рассчитывать друг на друга. Аллилуйя. Это церковь, которую сотворил Господь. Я думаю, здесь написано, что люди боялись к ним пристать. Ну, не помню в какой главе, в Деяниях здесь написано, что из посторонних они прославляли их. Они видели, как все вдруг было устроено Духом Святым. Они видели помощь друг другу. Там написано в Библии, что... А? Да, а на украинском я там период. Тут даже было, что они раздавали потребности. Это, по-моему, 6 глава. Вот, у евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. То есть, евреи из греков обвиняли евреев иерусалимских, что их вдовы были пренебрегаемы. То есть, церковь занималась не просто кормлением всех бомжей, она занималась кормлением своих, ну, людей, вдовиц, сирот. То есть она не просто весь мир кормила и раздавала деньги и гуманитарную помощь. Она обеспечивала, во-первых, своих, знаете, это как особенно такая мафия какая-то. Люди, вау, это они! Знаете, это они заботятся друг о друге, ну, защищают друг друга, молятся друг за друга. Ух ты! Знаете, они с завистью смотрели на то, что Бог сотворил. Они смотрели, говорят, как бы нам в этот клуб какой-то такой интересный попасть, а? Как бы и нам здесь быть, чтобы за нас помолились, чтобы за нас были, чтобы за нас защитились, за нас стояли. Нам помогли, как бы туда попасть? И, да легко, приходите, Петр помолится за вас, вас крестят. И вот вы члены клуба это. Слава Господу. Знаете, это была церковь принятия. Сколько бы ни пришло, там было достаточно места для всех. Но не только по креслам, а в сердцах. Помните, Павел говорит, вам тесно в сердцах ваших, расширьтесь. Расширьтесь, распространите. Знаете, некоторых людей мы можем принимать, а некоторых мы не принимаем, потому что они не соответствуют нашему мышлению, ну и так далее, нашему воспитанию. Но Павел говорит, расширьте сердца ваши. То есть церковь была с людьми, с широким сердцем. Они могли общаться и с бомжами, могли общаться и с этими иродами разными. Аллилуйя. Знаете, я слышал тоже одну историю, по-моему, про Смита Вильсворта тоже, которую вначале упоминал, что там люди проповедовали, и приходили богатые люди в Америке, приходили такие, ну, почтенные, там, мэры и так далее. И потом один проповедник начал приглашать бомжей приводить, и их начало много приходить. Они плохо пахли, вели себя безобразно. Могли во время собрания там комментировать. Ну, у нас иногда бывало тоже. Могли комментировать, ходить по залу, ну, что-то стянуть. И этот один пастор говорит, не-не-не, нам такая не надо церковь. Все, типа, идите отсюда. И, по-моему, уж это Смит Вильсворт отделил, говорит, церковь существует для всех. Наши сердца должны быть открыты для всех. Знаете, не только любить наркоманов и этих ребят с тюрем, а всех любить, даже этого мэра. Невозможно. Не, ну, иногда думаешь, что тот лучше все-таки. Он хоть честно что-то делает. Слава Господу, это был феномен. Но Бог силен возвратить. Он говорит, я в последние дни залью от Духа Своего на всякую плоть, и будут пророчествовать, и будут говорить. Это будет особенный народ, особенная церковь. Это люди, которые взяты его дело. Это люди, которые будут друг за друга молиться, которые будут просто друг за друга, что бы ни происходило. Слава Господу. И зачем я хожу в церковь? Чтобы быть за вас. Зачем я хожу в церковь? Чтобы освящаться, очищаться. Когда Бог меня принял, знаете, есть путь, чтобы мне оставлять грехи, чтобы мне изменяться. В послании к римлянам написано «обновиться духом ума вашего». Я пришел с мира, как и вы все. Я не рожден был в христианской семье. Даже если рожден в христианской семье, все равно грех он имел власть. Но когда я родился свыше, мне приходится, как и всем нам, обновляться духом ума. То есть преобразоваться. Раньше я думал так, это было для меня нормально. Но по мере того, как я живу с Господом, я преобразуюсь. Зачем я хожу в церковь? Это исполняться силой и верой. Знаете, церковь помогала друг другу, но что у них было сильным? Они поднимали в друг друге веру. Помните, Петр и Иоанн шли помолиться в храм в 9 час. Сидел хромой, он говорит, серебра и золота нет у меня. Но что имею, то даю тебе. Встань во имя Иисуса Христа и ходи. И подошел, поднял его, и хромой начал ходить. Знаете, церковь не всегда должна отвечать гуманитарной помощью. Я в это верю. Церковь, во-первых, для того, чтобы дать веру. Аминь. Церковь не только для того, чтобы восполнять постоянно нужды. Этого мира нужды постоянно не восполнишь, они постоянно будут в нужде. Но церковь для того, чтобы дать веру. Когда к нам люди приходят, мы не только должны помочь, но мы должны дать веру. Это большее, что можно вообще дать. Это Слово Божье, чтобы каждый мог сам начать верить, каждый мог сам изучать Слово Божье. Аминь. Слава Богу. Зачем я хожу в церковь? Можете открыть Филиппийцам 2 глава. 2 глава. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие, сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленный. Апостол Павел практически везде об этом призывает. О единомыслии, единодушии. Вот. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Да. Все знают Петра, да? Апостол. Камень. Вообще. Католическая церковь это вообще основа всех основ и просто камень, ну, на котором строится вообще церковь. То есть у них рукоположение начинается от апостола Петра. Может быть это и правда, я не изучал, не знаю. То есть все рукоположенные служители берут свое начало именно от апостола Петра. Может быть это правда, но это вообще герой веры и так далее. То есть основатель практически церкви, с кого началась церковь, кого Иисус больше всех там любил и работал с ним. Представьте, апостол Петр. В свое время он пошел, и Бог его повел к Корнилию, сотник Корнилий. Сначала он увидел сон Корнилий, что нужно позвать Петра. Он расскажет слова, по которым ты спасешься и весь твой дом. И Корнилий послал людей, взяли Петра, Петр проповедовал. Пока он проповедовал, сошел Дух Святой, крестил этих людей. Это были язычники, не евреи. И когда Петр пришел домой в Иерусалим, его позвали Петра на ковер. Говорят, ты что там делал? Ты кому проповедовал? Ты язычникам проповедовал? Петра! Я о чем говорю, что здесь написано, почитайте один другого выше себя. Я вот к чему. И Петр как бы начал оправдываться, говорить, вы понимаете, мне было такое видение трижды. Потом я пришел, проповедовал, и без меня Дух Святой сошел, я даже рук не возлагал. Понимаете, братья, это не от меня, это Бог делает. Он бы мог сказать, да рты позакрывайте, так и далее. В первой церкви не было такой иерархии. Это тоже феномен. Мы привыкли. Государство, президент, парламент, премьеры и так далее, министры. И пошло-поехало, и просто люди. Первой церкви не было так. Петр дал отчет братьям. Братья собрались, синод, ну, 200-300 человек. Выслушали его, говорят, порассуждали, говорят, действительно, если это Бог делает, все, Петр, молодец, слава Господу. И это было не единожды. Апостол Павел также приходил и отчитывался перед братьями. Знаете, это церковь. Я верю, что главный здесь Господь. Я верю, что главный здесь Дух Святой. Конечно же, есть порядок, и должен быть порядок. И Бог поставил дары. Кого апостолам, кого пастырям, кого евангелистам. То есть он распределил дары, и каждый занимается своим делом. Но для чего я хожу в церковь? Не для того, чтобы превозноситься, не для того, чтобы командовать кем-то, а наоборот, мы ходим для того, чтобы друг друга поощрять. Библия говорит, поощряйте друг друга к добрым делам, поощряйте друг друга. Да? Лена, давай... Приходи на молитву во вторник. Давай будем молиться. Давай будем стоять в вере. Юра, давай. Ничего, с работы забегай. Тебе чаек сделаю. Давай. Ну, пирожных куплю. Ну, что-нибудь. Бутербродик. Мы поощрять к добрым делам. Вот. Для чего я хожу в церковь? Для чего вы ходите в церковь? Чтобы мы поощряли друг друга. Аминь. Чтобы мы могли как-то, не знаю, поддерживать связь постоянно. Иногда смс-ки отправляешь кому-то, а они как уходят, как небытие называется. Как куда-то в космос, а ничего назад не возвращается. Ну хоть маякните. Ок, ок, две буквы напишите. Ок, фух, есть связь. А то как с инопланетными планетами какими-то. Ты туда, оттуда ничего. Это надо время ж пока дойдет. Сотни световых лет. Надо выждать. Хочется обратную связь. Для чего я хожу в церковь? Чтобы иметь обратную связь. Не нужно выжидать сотни миллионов световых лет, чтобы получить обратно звонок из будущего. А сейчас общаться. Аллилуйя. Ну... Нужно много об этом говорить, об общении, да. Я раньше в селе у бабушки жил, там вот это село, и все на улице сидят. Сейчас заезжал к брату в село, и пустота. Так, пустота. Все дома сидят. Раньше больше как-то общались, ну, ценили этим, знали это. Конечно, сейчас технологии есть, можно там поотправлять, да, пофотографировать и сразу отправить. И уже раз и... Вся Луганская область знает, что тут собрание проходит. Ну, или какая-то еще область знает. Ну, то есть технологии особенные. Но они никогда не заменят простого общения. Слава Богу. У меня там бабушка, ну, как жила в селе, она уже ослепла. И ей все равно было интересно, кто вон уйде. Рядом сидели. Она, а ну скажи, кто-то поехал, кто-то пришел. Ну, она уже слепая, но ей было интересно и хотелось общения. И мы говорили, баба Нона, да то той пришел. Ну, такая добрая тоже была. Слава Богу. Церковь, я хожу в церковь. Зачем мне нужна церковь? Для общения. Аминь. Вы можете в миру общаться, я не против. В миру тоже можно общаться. Но Библия говорит, с кем поведешься, того и наберешься. Худые сообщества развращают добрые нравы. Я сам общаюсь с неверующими. Хорошие люди, не курят, не пьют, занимаются спортом. Ну, трошки там гуляют. Ну, с ними можно пообщаться хорошо. Но они не могут дать мне веру. Они не могут меня ободрить в добрых делах, в служении. Вот не могут и все. Они хорошие люди, я не спорю. Но они не могут меня ободрить, любить Господа, любить свою жену. Почему вы ходите в церковь? Чтобы получить ободрение. Чтобы получить веру, чтобы получить силу. Ты можешь молиться за больных, и они будут вставать и прыгать, как олени. Будут исцеляться во имя Иисуса Христа. Мы можем, знаете, поощрять друг друга, вселять веру в друг друга. Аллилуйя. Зачем я хожу в церковь? Для этого. чтобы друг друга зажигать. Аминь. Я не знаю, может быть, у вас еще есть какие-то, ну, зачем вы ходите в церковь? У нас в церкви, ну, как и раньше, и вообще слово жизни запретили заниматься каким-то бизнесом, сетевыми особенно. Поэтому, слава Богу, люди для этого уже перестали хотя бы ходить в церковь. Мы, конечно же, можем друг другу в плане там какого-то бизнеса вместе скооперироваться, что-то помочь, что-то придумать, открыть заправку или не знаю, что придумаете вы вместе. Но призывать всех, давайте, братья, сестры, сложимся и вступим в какой-то... То есть это запрещено, этого нельзя делать. То есть мы не для этого ходим в церковь. Мэри Кей, ну... Было время, она так создалась, именно из церкви. Верующие поддержали. Вообще в Америке очень много верующих поддерживали разные фирмы. Очень много. Ну, у нас эта практика оказалась такой вот плачевной. К сожалению, мы этим не занимаемся. Вот, слава Богу. Мы ходим в церковь для того, чтобы ободрять друг друга, расти духовно, дружить друг с другом. Аминь. Исполняться силой. Когда Петра и Иоанна выслушали, когда их арестовали, фарисеи увидели, что они люди не книжные, то есть они нигде не обучались, у них не было ни грамот, ничего. Но они приметили, что эти люди были с Иисусом. Они 3 года ходили с Христом. Они имели друг с другом общение с Иисусом Христом, и у них была сила. Их было не разъединить. Аллилуйя. Когда они находились в разных континентах вообще, вы знаете, да? По-моему, Андрей, тут нам памятник стоит, да, первозванный, он здесь тут проповедовал, да? Да. Кто-то дошел аж до Индии. Я верю, что они были в сердцах друг друга, они молились друг за друга. Павел говорит, вы в наших сердцах, мы как бы посреди вас находимся. Я не знаю, наверное, Павел закрывал глаза, говорит, я духом нахожусь с вами. Аллилуйя. Знаете, это единодушие. Первое, это единодушие, которое хотелось бы возрождать, хотелось бы вдохновить вас, чтобы у нас также было в церкви единодушие, чтобы, не знаю, по всем церквям так было единодушие. Слава Господу. Для чего я хожу еще в церковь? Для того, чтобы каждому Бог дал дар. Таланты, дары, духовные дары, обычные, ну, таланты. Ну, мы с вами, да, зал сделали, там, покрасили. Раз, это же не духовные дары. Это до чего руки стоять, да? Раз, два, покрасили, сделали и все. Слава Богу. Но есть и духовные дары, как церковь устрояется. И каждый из нас должен быть соучастником строительства церкви Божьей. Не просто быть прихожанином. Знаете, я не верю в Вот именно. И не вы говоришь это слово нехорошее. Я не верю. Я верю в членство. Я верю, что каждый является частью, не шестеренкой, не механизмом, а именно живым организмом тела Иисуса Христа, когда мы родились свыше. И представьте себе, рука не приходит на собрание, или рука не участвует в чем-то вместе с церковью. Ну, тяжело быть сухоруким. Попробуйте, что у вас одна рука, ну тяжело. Или одна нога, ну очень неприятно, очень тяжело. Знаете, Павел говорит, что если страдает один член, с ним страдают все. Это феномен, но хотелось бы, чтобы оно и у нас проявилось, этот феномен. Радуется один, представьте, и с ним радуются все. О, кто-то машину купил. Я тут молюсь, а уже сколько, не знаю. Аллилуйя! Я следующий. Ну, в притчах, конечно, говорится, что успех производит зависть. Ну, это не о нас. Это в притчах написано, это Ветхий Завет. В Новом Завете мы радуемся с радующимися и плачем с плачущими. Аллилуйя! Мы друг за друга. Должны быть, у нас должно быть принятие друг к другу, должно быть прощение друг к другу. Знаете, и мы хорошо тренируемся, мы прощаем друг друга, любим друг друга, снова прощаем, снова, да? Слава Господу! Как тренировочный лагерь такой церковь. Вот. Ну, Я не знаю, ответил ли на ваши вопросы, зачем вы ходите в церковь. Но я думаю, вы, если еще дома помолитесь, Господи, зачем я вообще сюда хожу в новую жизнь? Может быть, Господь вам и ответит, и скажет, может быть, даже конкретно, зачем вы здесь. Может быть, вы будущий пастор, не знаю, или пророк, или евангелист. Ну, Бог может конкретно сказать, зачем вы сюда ходите. Какое у вас будущее? Аминь. Мы не поддерживаем карьерного роста. У нас нет такого, слава Богу, в церкви. Что если я вот уже с 96-го года в церкви, значит, я уже должен быть пастором. Или я должен уже... То есть этого нет. Даже находясь 50 лет в церкви, можно выполнять то, что Бог положил в сердце. И иметь от этого великую радость. Иметь от этого вознаграждение даже больше, чем кто-то будет служить на виду. Ну, я серьезно говорю, потому что я не всегда был пастором. Я вот только третий год исполнял обязанности. Бог все равно вознаграждает тех, кто верен. Верный в малом. Знаете, я честно вам говорю, верный в малом. Не обязательно иметь какое-то особенное служение помазанное. Верный в малом обязательно получит награду. Слава Богу. Потому что эта церковь Божья, она не устроена, как этот мир. Есть огромная разница. Так что добро пожаловать в церковь. Еще раз спросите дома у Господа. Господь, зачем я здесь? А вы не просто так здесь. Серьезно, у Бога случайности нет. Аллилуйя. Вы не просто так. И пусть Господь поможет вам ответить на эти вопросы. Хорошо, чтобы вы знали.